руководителя советского государства тогда, и которая относится к годам, ну, примерно с 58 по 64 годы. В 64 году она уже закончилась, ну, начало, может быть, примерно 58, может быть, чуть раньше, здесь не так это важно. С чего я хотел бы начать, братья? В октябре 1961 года проходил 22-й съезд Коммунистической партии. Мало кто, может быть, из нас знает материалы этих съездов. Хотя 21-й, 22-й съезды, они чрезвычайно интересны и полезны, так сказать, для изучения в связи даже с религиозной ситуацией в нашей стране. Так вот, на 22-м съезде партии принималась третья программа партии, которая была нацелена на уже окончательное строительство нового общества в нашей стране. Вот как раз на этом съезде были провозглашены вот такие вот идеи, горизонты исполнения вот этих идей. Как вы помните, может быть, что в 1980 году будет построена материально-техническая база для создания коммунистического общества. И именно тогда Хрущев провозгласил такие ключевые фразы, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, и что он покажет по телевизору последнего попа. И вот это все было как раз в 61 году. Но вот оставим в стороне такие вот материально-технические аспекты, почему вот эти провозглашения были. Но интересен для нас другой вопрос. Могли ли руководители государства в то время надеяться, что в обществе общество вообще будет готово к тому, чтобы в 80-м году наступил коммунизм? Будут ли в обществе ликвидированы вот такие, знаете, явные пережитки прошлого, как вера в Бога, например? Явные такие темные остаточные явления какого-то темного сознания. И надо сказать, что для этого, ну, по крайней мере, со стороны руководителей государства были основания так думать. Поскольку в стране уже в течение нескольких лет велось такое тотальное наступление на религиозные предрассудки. И вот как раз сегодня мы будем говорить об этой кампании. Год назад, ну, кто был на конференции, мы с вами говорили о первой кампании, сталинской кампании. Вот это вторая кампания, и между вот этими кампаниями глобальная разница. Конечно, цель примерно одна – это уничтожение религии, уничтожение веры в Бога, ну вообще веры в Бога, там, любого Бога. Но механизм реализации вот этой цели, он совершенно разный. Если первая кампания, она была нацелена все-таки на уничтожение носителей веры, ну то есть стремление к физическому тотальному уничтожению верующих, вот не знаю, как класса, да, как людей вообще, которые обладают иным каким-то инаковым мышлением, то вторая кампания, она совершенно иная. Помните, мы говорили о том, что первая кампания все равно не достигла своей цели. Товарищ Сталин, по идее, должен был бы знать о том, что таким образом вера не искореняется, и это не получилось ни у одного из его предшественников. Но вот вторая кампания пошла, так сказать, в соответствии с ленинскими заветами другим путем, и идея была, скажем, упрощенно говоря, не уничтожить верующего, но перевоспитать, но убедить его в ошибочности взглядов. И если хотя бы не самого верующего переубедить, но создать в обществе настроение такое, которое бы не принимало религиозных идей. Так, чтобы на верующих смотрели просто как на чуждое сообщество, на чуждых людей. И я хочу подчеркнуть, даже не как на врагов, понимаете, не как на врагов, хотя и это было, но как на, знаете, людей бедных, убогих, несчастных, людей, погибающих в своем мракобесии и темноте. Вот надо было создать такое настроение в обществе. И можно сказать, что подготовка вот этой вот новой антирелигиозной кампании началась где-то еще в 1954 году, когда был создан Институт научного атеизма. В общем-то, это стало неким таким инструментом, с помощью которого власть и решала свою задачу. Помните, мы говорили раньше о том, что при сталинской кампании тоже был некий инструмент, инструмент пропаганды, инструмент создания определенного настроения и влияния в обществе. Он назывался «Союз воинствующих безбожников». Но вот Институт научного атеизма коренным образом отличался от того инструмента. Хотя и этот, и тот, и другой занимались пропагандой, но все-таки пропаганда-то была разной. Если у того, у общества воинствующих безбожников, были все-таки грубые такие методы, грубые формы борьбы, здесь все-таки, скажем, такая научная работа, создание специалистов, религиоведов, которые будут показывать с такой, сказать, с научной точки зрения, с научных позиций ущербность, убогость религии в целом. И знаете, я бы сказал, что роль этого института впоследствии оказалась двоякой. Не знаю, мне кажется, что власть не ставила себе такую задачу, но получилось так. С одной стороны, да, власть желала, чтобы этот институт работал, вот эти научная как бы сфера, новое направление в науке, да, советской, создание этих специалистов, которые бы помогли бороться с религией. Но в результате в СССР появилось официальное религиоведение, чего не было до сих пор. Появилась целая плеяда людей, ученых, действительно специалистов в области религиоведения. Появились специалисты по изучению такой области общественной жизни, как религия. Стали изучаться там предпосылки, изучаться настроение, изучаться виды, наконец, вот этих религиозных исповеданий. Наконец появились специалисты, которые могли бы разбираться, что за конфессии, как они существуют, чем друг от друга отличаются. Наконец, появилась статистика впоследствии, а что происходит. Знаете, сегодня мы имеем возможность вообще иметь какую-либо статистику по жизни верующих в советском государстве благодаря как раз вот работе людей, которые были, ну, начали свою профессиональную деятельность именно в то время. Это вот как Лялина, там, Клебанов и их дальнейшие ученики, как Митрохин, например. Каким образом, наконец, государство поставило себе цель справиться с религией, каким образом они смогли или думали, что они смогут справиться? Ничего нового, безусловно, не изобреталось. Это пропаганда. Но пропаганда какая? Можно сказать, что использовался два простых приема. Но эффективность этих приемов, мы можем убедиться, была чрезвычайно высокой, и последствия вот этой пропаганды ощущаются до сих пор, до сегодняшнего дня. Два простых способа, очень простых, очень таких элементарных просто. Это противопоставление и обобщение. Ничего сложного. Как это работает на практике? Противопоставление, это что значит сделать? Это противопоставить, ну, два образа. Вот есть верующий человек и есть человек, ну, советский, да, советский гражданин. Верующий человек, как его надо показать? Его надо показать ущербным, убогим, ничтожным. грязным, с плохими зубами, непривлекательно выглядящим, ведущим антиобщественный образ жизни, который осуществляет насилие над окружающими, осуществляет насилие в своей семье, а особенно, мы же гуманное сообщество, да, особенно над детьми, который не дает радоваться жизни ни себе, ни другим, который руководствуется меркантильными, да, интересами, то есть живет ради денег, и все, что он делает, это все ради денег, который враг общественной жизни, а может быть даже он тот, кто сотрудничал с оккупационными войсками, недавно же война прошла. Вот. С другой стороны, есть советский гражданин, который, у которого жизнь, она бьет ключом, у которого интересная жизнь, привлекательная, у которого, знаете, ну, все радужно, все красиво, все интересно. Если это дети, да, надо показать детей каких-то убогих, зашибленных, которые в каком-то там темном месте собираются и молятся, и показать пионеров. Они идут, галстук развивается, шарики, транспаранты и счастливо одеться. Понимаете? Противопоставить. Для того, чтобы создавать вот такие вот яркие образы, работала, так сказать, целая пропагандистская машина. Что для этого было сделано? Министерство культуры сделало заказ на создание фильмов, художественных произведений, публицистических материалов, в которых бы вот высмеивался образ верующего человека. Еще раз подчеркиваю, работа не на то, чтобы уничтожить, да, верующего там, не знаю, посадить его в тюрьму или сослать там в лагеря или еще что-то, показать, вот это человек, жизнь которого не может быть привлекательной для нас, мы же люди, стремящиеся в светлое будущее, нам не по пути с вот этими, поэтому создается большое количество и художественной литературы, которая, ну, легко и доступно ложится там на сознание людей. Мы же самая читающая страна в мире, как вы помните, да? Вот. И создаются повести, там, «Чудотворное», «Чрезвычайное», «Дом за закрытыми ставнями», кстати, написанное журналистом в Новосибирске. И вот там есть, кстати, такой вот яркий пример, вот иллюстрирующий как раз вот такой подход пропагандистский. Что там показывается? Какая картина? Молитвенный дом евангельских христиан, в котором закрыты ставни. Почему? И дом за закрытыми ставнями. Закрытые ставни. Служитель объясняет это таким образом, что чтобы ничто мирское не проникало в нашу общину, в нашу церковь, мы закрываем окна. И вот там мальчик, который растет вот в такой вот верующей семье и жестоко страдает от вот такой вот закрытости, ужасной вот этой вот жизни чудовищной, где его заставляют ходить на молитвенные собрания, молиться, там, читать Библию, петь страшные какие-то песни. А душой-то он тянется к другому, к счастливому детству, которого он лишен. И вот показывается, вот есть вот этот вот служитель евангельский, который говорит, надо все закрыть, надо сохранять вот нашу общинность, мы не должны общаться с миром и так далее. И показывается некий советский гражданин, обязательно, конечно, это коммунист, который вот как-то, знаете, на берегу реки они собрались с ребятишками, костер развели, они там картошку пекут вечер. И такое теплое общение, радостное. И мальчик вот этот вот, забитый и угнетенный. И ему хочется, вот, хочется тоже подойти к костру, пообщаться, чтобы его обняли, чтобы как-то он погрелся, чтобы его накормили вот этой печеной картошкой, понимаете? И вот этот вот наш человек, он его приглашает, и беседа. Понимаете? Вот противопоставление. Прием простой, примитивный, но работающий. Работающий очень хорошо и легко ложащийся на сознание людей. Второй прием – это обобщение. Что надо сделать? Надо создать, знаете, такой собирательный образ верующего человека. Да? Вот есть, мы противопоставили. Вот есть советский гражданин, тоже обобщенный некий образ. Он общественник, он готов жертвовать для других, понимаете? Он движется общественными настроениями, не эгоистичными побуждениями. И есть верующий, темный человек. Что там у него за душой, никто не знает. О чем он там думает, никто не знает. А советский суд, он точно разберется, что он хочет. Потому что желает он к чему стремиться? К тому, чтобы, значит, как-то использовать, допустим, там, бесплатный труд членов церкви на своем приусадебном участке. Зачем еще нужно там собирать молитвенные собрания? Понятно, только ради денег. Вот собирательный некий образ создать. Вот есть нормальные люди, наши советские граждане, а есть верующие. Какой? И тут тоже вот работает эта пропаганда. Книги, художественные фильмы и, помните, ну, кто постарше, в кинушки ходили, там перед киносеансами всегда показывался, ну, какой-нибудь, в лучшем случае журнал «Ералаш», вот, а в худшем случае киножурнал показывали, ну, там, «Вести с полей» или какая-нибудь, значит, пропагандистская штуковина. Так вот, в те годы пропагандистской такой штуковиной было часто показать деятельность, допустим, советских судов, народных судов, да, по разоблачению деятельности всяких сектантских общин. И вот на этих судах показываются вот служители церкви. Какие они? Что вы думаете? Они красивые, в хороших костюмах, в галстуке? Там. Нет, они страшные, буквально страшные. Не знаю, как можно ярче вот этот образ культивировался. Какой-нибудь, знаете, небритый мужик с двумя зубами, которые вот так вот торчат в разные стороны, который говорит неграмотно, который ну, показывает его странные какие-то дела, там, чего он там делал вообще не показывается. Община, это обязательно какая-то полутемная комната, изба там, да, с низким потолком, в котором страшные старухи в страшных платках, они молятся, они кричат, обязательно показывается пятидесятническая община, вот, и, значит, они падают там и бьются головой о пол. Это я не преувеличиваю, да, это просто пересказ. Пересказ, вольный пересказ того, что показывалось. В принципе, вот эти вот журналы можно найти и посмотреть. Вы именно вот такую картину увидите. То есть в общественном сознании создается какой образ верующего человека? Это страшный, безграмотный человек, который... для которого вера в Бога – это способ жизни, ну, то есть способ извлечения выгоды в этой жизни. Это вовсе не его какие-то там, может быть, убеждения, это способ влияния на других. Больше того, это способ угнетения других людей, особенно детей. Особенно детей. Обязательно можно было бы там увидеть, допустим, родители запрещают в школу ходить детям, понимаете? Все, то есть они лишают детей будущего. Вот простая штуковина, простой способ, рабочий, очень, легко воспринимаемый, легко запоминаемый, и создается вот такое общественное настроение. Кроме того, ну, что можно сказать? Вот сегодня, если мы посмотрим на окружающую нас действительность, многие ли люди вообще разбираются в религиоведческой ситуации? Ну, там, многие ли люди готовы отличить, не знаю, адвентиста от баптиста? Да вообще никто. В наших церквях-то не все отличат. Люди не видят вот такой разницы. Уж тем более в каких-нибудь 50-х, 60-х годах никто ничего не отличал. Поэтому этим власть ну, вот так вот активно пользовалась. Неважно, какой там верующий показывается. Неважно, какого, знаете, он конфессионального исповедания. Попробуйте, вы потом докажите, что вы не такой, какого в журнале где-то там показали. Что вы там, допустим, не кричите на богослужение. Никому это не интересно, и никто в этом не будет разбираться. Нужно создать вот такой обобщенный образ. В этом плане тоже стала работать и такая вещь, как создание специальной терминологии. Сегодня слово «сектанты» какую имеет коннотацию, такое хождение? В каком смысле? Негативном, да, отрицательный смысл. Так вот, отрицательный смысл вот это слово приобрело именно в эту кампанию. До этого слово, безусловно, использовалось. Оно давно использовалось еще с царских времен, но тогда это слово не обладало никаким негативным смыслом. Оно просто обозначало религиозные движения, инославные движения, неправославные христианские движения. Ну да, православная церковь к сектантам относилась негативно, но это слово с точки зрения государства не обладало каким-то чем-то деструктивным, хотя бы скажем, да, негативным. Обозначало просто неправославное христианское движение. Да. Ну, подождите. Мы говорим сейчас вообще образ верующего человека. Да. И православного. Но здесь была, вот, я сейчас завершу вот эту мысль, здесь было определенное отличие. Именно в эту кампанию два термина стали вот, обладать таким широким хождением. Это церковники и сектанты. Вот церковниками обозначали чаще всего вот как раз представители православной церкви. Да, их тоже высмеивали, да, они тоже, что-то такое инородное, да, для жизни советского общества. Помните фильм «Я шагаю по Москве»? Там главный герой, он заходит в храм, когда ищет хозяина собаки. Не помните? И вот заходит в храм, и там не то, чтобы какая-то антирелигиозная пропаганда ведется, но церковь, да и верующие как-то немножко так смешно выглядят. Вот это церковники, представители православной церкви, входящие в православную церковь. А сектанты это совсем плохо. Церковники еще туда-сюда, как-то, знаете, хотя бы с культурой нашей связаны. Все-таки история, ладно, там, тем более после войны, вы знаете, многие герои, военные особенно герои прошлого были, так сказать, воспомянуты, и их имена стали значимы. Но а сектанты это уж вообще не наши, понимаете? Это же совсем что-то страшное. И вот слово «сектант» стало обладать таким значением деструктивным, совершенно негативным, отрицательным. Это не юридический термин, да, это, можно сказать, такой нравственный термин. Вот это сектанты, это какие-то злые люди. Кто будет разбираться там в обществе, кто там сектант, кто не сектант, или какие там секты, никто никак не разбирался. Важно показать, вот собирательный образ, который как мы, как нормальные советские люди, должны отвергнуть. И вот... Вот эти приемы противопоставления и обобщения, они работали на одну такую важную цель – создать собирательный негативный образ верующего человека, так, чтобы оттолкнуть общество от этих людей. В послевоенный период церковь Церковь росла, сильно росла. Это, и это естественно. Страна претерпела ужасные испытания в войне, понесла гигантские потери. Где искать утешение? Мы сейчас не говорим, насколько там искренне люди шли в церковь, но люди шли. С этим что-то надо было делать. Надо людей оттолкнуть от церкви. Надо показать ее, ну, мы, нам не по пути, да? Нам не по пути. Мы идем к другой цели. В эту же копилку, да, работали и складывались и всякие такие яркие какие-то случаи, которые культивировались просто, распространялись. К одним из ярчайших таких проявлений, которые впоследствии растиражировано было, широко представлено общественности, был случай, который произошел в 1959 году в Калининской области, ныне это Тверская область, когда супруги Бородины принесли в жертву своего сына, старшего сына Леню. В ночь с 18 на 19 апреля они, как следовало из материала следствия, задушили своего сына из религиозных побуждений и принесли его в жертву. Сейчас не так важно, что там было на самом деле, правда это или неправда. Что? А это тоже не важно. Я же говорю, никому не интересно, какой они конфессии. Главное, что они вот совершили такой ужасный религиозный обряд. В 59-м же году в журнале «Наука и религия» вот этот случай был описан, а впоследствии он был перепечатан и в других средствах массовой информации, в газетах, журналах, и представлен как, ну, страшный изуверский обряд, который, как, это обычная практика в сектантских общинах. Что вы хотите? Ну, темные люди, вот ужасы какие творятся у них. Вообще-то говоря, вот эта семья, они были православными. Но кому это интересно? Не так важно, какой конфессиональной принадлежности они были. Важно было представить образ верующего человека. И вот эта мысль о том, что сектанты приносят жертву детей. Что, знакомая? Да, знакомая. Кроме того, проводились такие, знаете, публичные действия по осуждению верующих родителей за то, что они угнетают своих детей. В Советском Союзе был народный суд и вот такой, как общественный суд или там товарищеский суд. Да? И вот на вот этих вот общественных судах публично, вот, так сказать, гласно разбирались случаи вот угнетения людей верующими, детей верующими родителями. Ну вот они там не допускают их, не пускают, запрещают вступать в пионеры, не пускают даже учиться. И таких детей, вот по представлению вот этих общественных судов, направлялись в народные суды вот эти дела, и детей отбирали у родителей. И это становилось тоже вот таким мощным средством пропаганды. Показывалось, вот, что дети, наконец, вырвались из вот этого ужасного окружения, стали свободными, счастливыми, радостными, и все у них налаживается в жизни. И вот такие журналы, киножурналы выходили. Можете, кстати, найти, может быть, на YouTube есть. Все это было. Таким образом, нужно было создавать вот такое вот общественное настроение. Братья, на самом деле ничего нового в этом тоже не было. Некогда, вот по поводу даже вот таких изуверств в религиозной сфере, ну, известная история, которая была еще в царской России, дело Бейлиса, так называемое, когда Бейлиса там судили, обвиняли в жертвоприношении, что он принес в жертву христианского мальчика Андрея Ющинского. И вот это дело в 1911-13 годах разбиралось. Ну вот евреи пьют кровь христианских младенцев и так далее. То есть ничего нового, в общем-то, не происходило и сейчас. Использовались старые приемы, но работали. Работали и были эффективными. Итак, был вот именно тогда, братья, сформирован негативный образ верующего, особенно протестантского верующего, который бы отталкивал людей. Кому интересно, сегодня это найти несложно. Почитайте публикации на религиозную тему вот того времени. Не научные какие-то публикации, там, не свидетельства о общественных там, каких-то исследованиях, о статистике, а вот именно публицистика. Там, журналисты, например, бы писали, еще кто-то. Вот там вы встретите такие слова, как изуверская секта, например, там, насилие над личностью. Вот такие вот вещи. Вы там встретите, и это становилось таким вот общим местом в то время. Что, братья, для нас значит это сегодня? И вообще, скажем так, какие последствия все это имело для церкви и общества? Ну, негативные и, может быть, какие-то даже позитивные есть. Ну, давайте начнем с негативных, чтобы как-то все-таки на положительном закончить. Первое, братья, именно в то время были созданы вот до сих пор живущие, дискредитирующие мифы о церкви. Это мракобесие, темнота и отсталость верующих, аморальность верующих. Ну, то есть, в церквях, которые за закрытыми ставнями, которые за закрытыми дверями творятся всякие безнравственные вещи, полная аморальность. Изуверство баптистов, насилие приносят детей в жертву. При всей глупости и чудовищности вот таких вот представлений, это живо до сих пор. Опасность, конечно, баптистов. Даже сегодня, если мы людей совсем посторонних приглашаем к себе, у людей есть определенный испуг, да? Как пойти в сектантскую общину. Недавно был праздник Пасхи, в нашей церкви мы тоже стремились пригласить как можно больше людей, знаете, никаким образом не имеющих отношения к церкви. Ну, то есть, не родственники там, еще кто-то, родственники, понятно, да, они почти свои тут, а вот вообще посторонние. И что мы встречаем? Да, такие до сих пор живущие вещи. Опасно пойти, потому что вовлекут, потому что оттуда потом не освободишься, потому что попал и все, и конец, да, в сети. То есть вот до сих пор вот этот образ опасности сектантства, опасности баптистов. Именно тогда, братья, второе, создана вот эта негативная терминология. Слово «сектанты» сегодня не имеет юридического вот смысла, понимаете? Оно имеет нравственный вот такой контекст. Сектанты – это враги. Этот термин живет до сих пор именно вот в этом употреблении. Сегодня, как вы знаете, при некоторых храмах православной церкви существуют антисектантские центры. Да? Там проходят реабилитацию. Люди, попавшие в зависимость от сект. В Новосибирске, я знаю, там при одном крупном храме Александра Невского существует антисектантский центр. Через этот центр должны пройти люди, которые вырвались из наших сетей. Вот. Люди до сих пор вот этот термин воспринимают как что-то, понимаете, не наше. Не наше. Вот есть наши верующие, да, ну, православные, это наши, а есть не наши, есть сектанты. Третье, братья, власть все-таки добилась определенной изоляции церкви, я бы даже сказал, и самоизоляции церкви. То есть, она создала пугающий образ церковной общины, чтобы люди боялись туда пойти, и добилась ответной реакции со стороны церкви, со стороны общины. Люди в общине, церковная жизнь, она становилась такой, знаете, закрытой, локальной, внутри. Жизнь идет внутри, изолирована от общества, обособлена от общества. И вот это вот противопоставление стало возникать во всех областях жизни. Культура, там, какая-то общественная жизнь, образование и так далее. Некая закрытость церкви. Я говорю, братья, в общем, да, в разных местах по-разному все происходило, но в целом. Четвертое, братья, как вы знаете, именно к тем годам относится разделение в братстве. Это тоже одно из последствий вот этой кампании, может быть, не прямое, но все-таки следствие того, что, чего пыталась добиться власть. И последний пункт, на котором я хотел бы немного побольше остановиться, любопытный, на мой взгляд, это попытка оторвать элементы традиционной нравственности от религии. Сейчас я поясню, что это значит. Знаете, это, и причем эта попытка отчасти оказалась успешной. То есть, смотрите, мы убираем Бога из нашей жизни, да, из нашего сознания, убираем церковь. Кто носители традиционной нравственности, это по идее? И вообще, откуда нравственность происходит? Мы, как верующие люди, понимаем, нравственность – это не продукт развития общества. Так ведь? Нравственность – это реализация того, что мы, наконец, восстанавливаем себе в какой-то мере образ Божий. Только таким образом. Только это и оттуда происходит нравственность, никаким другим образом. Если мы Бога убираем из нашей жизни, то мы чем-то его должны заменить. Мы же не желаем безнравственного общества, нет. Но как-то мы теперь должны и нравственность сохранить, традиционную. Ну, например, там, никто же не желает, чтобы там воровали, пьянствовали, изменяли женам и так далее. Но как заменить побудительный мотив, да? Почему мы так должны делать? Надо как-то заполнить вот это место. Ну, понятно, что святое место, оно буквально, да, уже пусто не бывает, и поэтому нужно заменить чем? Идеологией. И не случайно, братья, не случайно, именно в эти годы рождается вот, если помните, вот моральный кодекс строителя коммунизма. 1961 год, 22-й съезд. Именно в третьей программе партии был провозглашен вот этот моральный кодекс строителей коммунизма. 12 пунктов. Кому интересно, посмотрите историю создания вот этого кодекса. Там слепили многое. Взяли и декалог, взяли Нагорную проповедь, какие-то еще религиозные мотивы. И слепили вот эти 12 пунктов. Многие из них мы сами легко бы поддержали. Там взаимное уважение в семье и забота о воспитании детей. Хорошие вещи, правда, провозглашаются? Прекрасные. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни. Хорошие вещи, да, прекрасно. Добросовестный труд на благо общества. Кто не работает, тот не ест. Где это было? Это вот, ну, вот этот лозунг был еще в 20-е годы озвучен. Но вот в моральном кодексе он обрел такой уже чуть незаконный статус, да. Ну, понятно, там преданность делу коммунизма, может быть, это не про нас, но вот смотрите, нужно, если мы Бога убрали, нужно чем-то его заменить, что-то такое эрзац, да, сделать, создать, которое бы побуждало нас к высоким нравственным свершениям, к чистоте, к человеку кто? Друг, товарищ и брат, все оттуда же. Лозунги, понятно, лозунги для большевиков – это давно средство пропаганды, все это работало, стихи были тысячу лет как написаны, но именно к этому времени вот эта вот широкая лозунговая политика, она воплощается в жизнь. Именно с этого времени они, вот эти вот старые, может быть, избитые фразы уже входят в ткань народа, уже до боли знакомые слова. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Маяковские строки, но теперь они широкими где-то там буквами большими монументально расходятся по всей стране. стихи, поэзия, художественная литература, творчество, вот это вот все, кино направлено на то, чтобы создать образ, ну, высокий образ нравственного человека, коммуниста, стремящегося к общественному благу. Послушайте, я вам прочитаю одно стихотворение Сергея Васильева. Оно написано чуть позже, но оно вот ярко характеризует то, о чем я говорю. Послушайте. «Быть коммунистом нелегко, мой друг. Служить народу – дело непростое. Широк больших обязанностей круг, упрямо чуждых праздного застоя. Тебя, бойца, таким, каков ты есть, по-матерински партия взрастила. В тебе живет ее порыв и честь, ее огонь, ее любовь и сила. Она тебе присвоила черты, отмеченные страстью постоянства, вооружила свойством простоты, лишила спеси и дурного чванства. Ты плоть ее от корня до ветвей, которые не гнутся, разрастаясь, не уживутся с совестью твоей ни ханжество, ни мелочная зависть. Но если вдруг на склоне у межи ты, оступившись, станешь виноватым, признай свой грех». Признай без тени лжи, останься правдолюбом и солдатом. Познав урок партийного суда, постыдно лицемерить не умея, ты будешь 100 минуты навсегда во много раз и чище, и сильнее, ну и так далее. Можно эти стихи читать в церкви. Ну, только замените терминологию и все. Так ведь? То есть, понимаете, побуждения, которыми руководствуется церковь, нужно было заменить на другие. И это реализовывалось. Почему я сказал, что это, с одной стороны, отрицательное, с другой стороны, положительное следствие? А по той причине, что вот положительность заключается в том, что вот это не работало. Не работало. И окончание вот советского периода нашей страны, ну, со всей очевидностью продемонстрировало. Это все пустое, бесполезное и не работает. Нравственность без веры – это то, что не может реализовываться. Посмотрите, как только развалилась советская система, умерла и нравственность. Иногда сегодня со стороны старшего поколения можно услышать слова: вот в наше это время было вот нравственность, да, а вот откуда вся безнравственность? Это Запад нас научил. Да? Вот при Советском Союзе было вот это, а потом, как только, значит, закончилось, вот и безнравственность пошла. Задайте другой вопрос. А вот люди, которые, по вашим словам, стали безнравственными резко в каком-нибудь 89-м, 90-м, 91-м годах, а они где были воспитаны-то? Где они прошли школу жизни? Они были все октябрятами, пионерами и комсомольцами. Все, поголовно почти что, да? Кто их взращивал? Кто их наставлял? На каких лозунгах они учились? Какой гимн они пели? Почему вдруг в каком 90-м году они раз и стали безнравственными? Потому что они прочитали какой-нибудь западный журнал или джинсы одели? Это не Запад научил, это просто нравственность не работает. Вот та, которой пытались нас учить, и даже я вот не очень старый человек, или как, нет, совсем не старый человек, да? Так вот, ну, я успел воспитаться в советском государстве, вот, и школу закончил при Советском Союзе. И в пионерских лагерях, где я бывал, висели вот эти вот, вымпелы с моральным кодексом строителя коммунизма. Почему наше поколение, оно стало вот таким, да, резко поменялось? Потому что не работает, не работает. Есть ли какие-то положительные, братья, следствия, ну вот того периода? С положительными сложнее. С положительными сложнее, братья. Мы живем в то время, когда то, что было полвека назад, до сих пор влияет на нас. Но все-таки кое-что мы можем кое-чем сказать. Братья, даже вот такая хитрая, изощренная и эффективная пропаганда, эффективная, она не смогла победить веру. Несмотря на все усилия государства, несмотря на весь масштаб, оцените, да, у власти было все, да, весь аппарат государственный, все средства, все, что хочешь, они не смогли уничтожить веру. Буквально на следующий год после 22-го съезда партии, когда о последнем попе было сказано, да, что вот скоро его покажут, и что вот меньше двух десятков лет, и у нас будет коммунизм. В следующем году Институт научного атеизма проводил широкомасштабное исследование религиозной ситуации в Советском Союзе. И результаты оказались не очень радостными. 28% населения Советского Союза признало себя верующими. Ну, неважно какими, но верующими. То есть, понимаете, оказывается, религию после десятилетий существования Советского государства, после уничтожения верующих при Сталине, после войны, после вот этой шокомасштабной уже кампании, которая много лет действует, верующих чуть не треть населения. Веру победить так не удалось. Следующий, может быть, положительный такой вот момент, братья, вот эта кампания дала возможность или продемонстрировала церкви, что у нее есть возможности и у нее есть силы отстаивать свои права. В судах, перед органами власти, понятно, в ограниченном объеме, да, в жестких рамках, но все-таки верующие за этот период смогли, ну, по крайней мере, начали учиться добиваться своих прав в атеистическом государстве, в отношении регистрации, в отношении признания законных прав по организации официальных служений и даже отстаиванию прав заключенных. В Совете Церквей, например, действовал Совет родственников узников. Можно так сказать, что это чуть ли не первая правозащитная организация в Советском Союзе. И они добивались успеха. Не всегда, братья, не всегда, далеко не всегда. Но они это делали. И масштабы их работы, если мы с вами знаем, что такое Советский Союз, тоталитарное государство, масштабы их работы – должны нас просто поражать. И третье. Выдвинулось новое поколение служителей в это время. Поколение служителей, которые соответствовали новым вызовам времени. Братья, это был болезненный процесс. Не всегда шло гладко все. Разделение братства – это болезненный вопрос до сих пор. Но этот процесс тогда пошел, этот процесс стал осуществляться, и пусть не просто все, но это было. Братья, последнее. Что нам со всем этим делать теперь? Вот мы, живущие 60 лет после, что? Что мы можем, как нам жить, как мы должны думать об этом? Братья, я думаю, что сегодня от нас зависит, как мы будем формировать образ верующего человека в современном обществе. От нас с вами зависит, чтобы мы делали церковь открытой, чтобы мы показывали церковь такой, какая она есть, разрушали вот эти мифы, которые до сих пор живут в обществе. Я не говорю о стирании границ между обществом и церковью, совсем не о том, но о том, чтобы мы сделали церковь открытой и доступной для людей. Чтобы мы с вами показывали мифы, стереотипы бытующие, живущие вот в обществе, в отношении церкви, в отношении баптистов. Это все ложь, это все влияние советской пропаганды, которая сегодня эксплуатируется, ну, какими-то другими силами, но это все неправда. Братья, от нас часто зависит, как будут люди думать о церкви. Мы, к сожалению, я бы сказал, зачастую компрометируем свою церковь, сами компрометируем свою церковь своим дилетантством, своей неспособностью рассказать о собственной вере, неспособностью. Мы, ну или часто в наших церквях люди думают, каким образом? Я верующий, я дитя Божье, меня и так должны слушать. Я не способен рассказать о том, в какого Бога я верю. Я не способен рассказать о церкви, я не способен объяснить, во что я верю, какими убеждениями я живу. Мы дискредитируем церковь очень часто своей непрофессиональностью, дилетантством в сфере, там, где мы работаем или учимся. Мы зачастую не являем образца даже там, где ну, от нас это требует и само общество. Это проблема. Поэтому, братья, мы должны с вами сегодня заниматься апологетикой. В каком смысле? Апологетикой в стиле, я бы так сказал, времени мужей апостольских. Вот в начале второго века в церкви, в христианской церкви сложилась вот такая апологетика, защита церкви, которая имела своей целью разрушать мифы о церкви. В римском обществе, где культивировались вот такие тоже неправильные, вредные представления о церкви, появились такие люди, как там Иустин Мученик, например, и они показывали обществу церковь. Это вовсе не то, что вы думаете о церкви. Братья, мы сегодня должны тем же самым заниматься в нашей стране, в обществе, где мы живем. Чтобы вот эти вот последствия того времени, тех лет, они, наконец, изживались. От нас это сегодня зависит. Сегодня, конечно, нам не достает сейчас времени поговорить о последствиях вот этой вот кампании, как они проявились в церкви в то время, но, может быть, как-нибудь в следующий раз. Но вот, братья, то, к чему мы сегодня должны стремиться. Нам надо заниматься действительно апологетикой Баптистской церкви в России. Все, братья, время у нас завершилось, на вопросы времени тоже нет. Помолимся. Небесный наш Отец, благодарим Тебя за опыт предыдущих поколений, за то, что та вера, которую, носителями которой мы сегодня являемся, она была сохранена Тобой через наших отцов, наших дедов. Мы благодарим Тебя, что они, пройдя непростые времена, непростые периоды жизни, они смогли сохранить, Господи. Многое далось непросто, и многое сегодня сохраняется негативного, Господи. Помоги нам сегодня преодолевать это. Помоги нам сегодня формировать образ верующего, другой образ, не такой, какой сформирован где-то в обществе. Благослови нас являть образец действительно христианина, действительно Божьего представительства в том месте, где мы живем, чтобы мы были образцом, чтобы мы были теми, на кого могли бы равняться люди. Благослови нас в этом, Господь. Аминь. Спасибо, братья.